Священном Писании сказано: «Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношение, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Второе послание апостола Петра, 2 глава, 1-3 стихи. Такими словами апостол Петр предупредил христиан о приходе лжеучителей, которые будут называть себя христианами, но делами будут поносить путь истины. И сегодня мы будем говорить об организации, называющей себя «Мировая жатва», к которой в полной мере можно отнести слова апостола Петра. Моим собеседником является православный христианин, бывший когда-то членом секты «Мировая жатва» Евгений Гончаров. Беседу ведет Питанов Виталий Юрьевич. Для начала, Евгений, учитывая, что большинство людей, которые будут слушать эту запись, они имеют очень смутное представление, кто вы. Поэтому в двух словах представьтесь, расскажите о себе.
Я, как уже сказано было выше, православный христианин. В данном случае вся моя жизнь связана с православной церковью. Я являюсь выпускником Санкт-Петербургского института религиоведения и церковных искусств по факультету богословия. Ну, мне 40 лет. В принципе, к Богу я пришел 10 лет назад. И 9 лет, как я уже являюсь православным человеком. У меня есть семья, есть ребенок.
Хорошо, Евгений. Вот как я понял, 9 лет у православных христианин, а до этого состояли вышеупомянутые секты «Мировая жатва». Может быть, кроме нее еще что-то были? Расскажите вот об этой организации более подробно. Как она называется? Как долго вы там были? Может быть, и до нее еще что-то было?
Ну, вообще, искания мои, да, скажем, в поиск Бога, он начался значительно раньше, где-то еще с 92-го года. Ну, это были такие робкие попытки познать вообще, да, религиозную сторону человека. Ну, это было увлечение различными философскими учениями, восточными различными, скажем, там, мистическими, да, школами. В том числе вот Оши я очень увлекался. Мне было интересно читать его книги. Ну, конечно, восточные недоборства, которые под собой тоже несли некую нагрузку такую вот философскую. Все это было интересно, все это было модно, может быть, где-то. Но потом как-то все это отошло на другой план. То есть жизнь требовала как бы свое. Вот приходилось зарабатывать на средства пропитания и так далее. То есть я потом надолго отошел от Господа. И получилось так, что в 99-м году я оказался в Киеве, в принципе, без работы, без средств к существованию, без друзей, соответственно. И как-то так был поиск чего-то. Сейчас я понимаю уже, что это было не случайно, конечно, потому что когда человек сталкивается с какими-то проблемами, соответственно, он ищет выход из этих проблем. И выход не только, скажем, в материальном плане, да, в какой-то устроенности в жизни, а выход более где-то, наверное, в духовной сфере. И как раз вот этот поиск у меня был, то есть он еще ярко не проявлялся, но я где-то понимал, что мне чего-то не хватает, какой-то основы в жизни. И эту основу я, видимо, желал на то время. И как-то жизнь свела меня с человеком, Дмитрием, который рассказал о себе, свою историю жизни. Он был алкоголик в свое время, причем такой очень в тяжелой стадии. И рассказал, как ему удалось этим справиться, как он встретил настоящих людей, христиан, вот, которые дали ему возможность стать новым человеком, как он мне об этом сказал. Я ему рассказал свою историю жизни, и его, видимо, я заинтересовал, может быть, как человек, но на то время мне показалось, что именно так это было. В результате он пригласил меня на собрание вот своих братьев, христиан, как тогда он говорил об этом. А дальше уже события складывались очень стремительно. Для меня это было, ну, просто что-то вообще абсолютно неизвестное, что-то особенное. Вот. Конечно, это очень сильно меня поразило, очень сильно увлекло. В результате я оказался в организации под названием «Мировая жатва». На то время, конечно, ребята, которые там были в организации, называли себя просто крестьянами, как-то не принято было называться, да, членом организации «Мировая жатва», или просто говорили «мы христиане» и все.
А вот других названий, кроме «Мировая жатва», вот они себя никак не позиционировали?
Ну, «Жатва мира», то есть в основном вот именно вот такое название звучало именно так. Причем при заполнении анкеты, вот когда новый приходит член, да, выходит на суд, когда он говорит, когда он готов покаяться, он выходит на сцену, пастор возлагает на него руки, сообщая тем самым всем остальным членам, что Господь простил ему грехи его, этого человека. После этого человек должен заполнить анкету, указав свои данные, адрес там, и так далее. И вот как раз в этой анкете было указано именно это название «Мировая жатва». Потом, конечно, я еще более узнал подробно об этой организации. Вот, и уже когда я через некоторое время с организацией порвал, мне было просто интересно более узнать, ну, ее историю и так далее.
То есть вот если кратко можно сказать, что вас привлекло? То есть вы встретились с человеком, у которого были определенные проблемы, вы нашли параллели со своей жизнью, и это вас привлекло?
Абсолютно верно, да. То есть обычно, ну как, так мы в социуме живем, соответственно, мы ищем, ну, себе подобных где-то, или в проблемных там моментах каких-то, или же каких-то общих интересах и так далее. Соответственно, я увидел в нем прежде всего товарища, друга, то есть тот, который действительно мог бы мне помочь, вот, мог бы мне где-то посодействовать, посочувствовать и так далее. И Дмитрий действительно стал для меня вот таким другом, то есть мы реально с ним встречались очень часто, по многу беседовали. Он постоянно мне говорил какие-то стихи из Писания, из Евангелия. И мне было очень интересно его слушать, потому что его жизненный опыт мне казался на тот момент достаточно большим. И больше всего, что поражало, это именно то, что христианство, то есть его вера, дала возможность ему порвать со своим грехом, то есть со своим прошлым. Вот именно, что он действительно перестал пить, он реально не употреблял вообще ни алкоголя, ни сигарет, ни наркотиков, ничего. То есть это абсолютно был здоровый, симпатичный, такой веселый человек, на которого было приятно смотреть и с которым было приятно общаться.
То есть вам понравилось то, что вот эта вера, вот эта организация, в которую он попал, могла способствовать вот этому преодолению внутреннему?
Да, абсолютно верно.
И вы решили, что, в принципе, при соединении к этой организации вы можете решить те проблемы, которые у вас внутри тоже существуют?
Ну, это было, скажем, да, первым моим таким вот чувством, скорее всего. И, кроме того, очень сильно поразило внимание со стороны вот других членов, с которыми я не был еще знаком. И это как раз было практически в первый день, как раз это было воскресенье, когда мы пришли на служение. Это было в Доме кино, большой актовый зал с сиденьями. В холле было очень много людей, очень много. И именно, что бросалось в глаза, очень было много молодежи. И когда Дмитрий со мной вместе мы зашли в этот холл, мы сразу привлекли как-то внимание, к нам сразу начали подходить люди, начали здороваться с Дмитрием, начали со мной здороваться, Дмитрий меня представил, и люди стали проявлять ко мне, ну, такой очень повышенный интерес, тоже немножко меня как бы так...
Ну, повышенное внимание.
Повышенное внимание, да. Что, собственно, меня немножко шокировало, то есть они подходили, обнимали меня, говорили, как хорошо, что ты пришел, называли братом, говорили, слава Богу, вот Господь тебя привел, теперь все будет у тебя хорошо, как бы они меня так дождали, мне какую-то такую возможность расслабиться и почувствовать себя, вот, знаете, как в такой привычной среде, вот, почувствовать себя нужным, почувствовать себя, ну, действительно, человеком.
Они как бы восполнили дефицит внимания.
Абсолютно верно, да. И это очень важный момент, ну, во всяком случае, когда проблема в жизни, когда у тебя нет друзей, когда нет поддержки, когда где-то ты опустошен внутри. Вот такая помощь, конечно, она очень важна. И я на тот момент принял это с таким, с открытым искренним сердцем и почувствовал, что действительно вот то, что Дмитрий мне говорил, что это вот настоящая христианская семья, что здесь мы все братья, сестры. То есть я утвердился еще в этом вот, когда увидел вот такое внимание. А потом, конечно, мы пошли уже в зал, то есть на служение. Вот нас, мы все сели на стульчики. Конечно, расслабились уже, как бы такая очень привычная среда. Сцена была, там играла тихонечко музыка. Оркестр, кстати, вот мировой жатвы, как раз нашей организации. И как-то все это меня очень разлабило, даже где-то так развеселило. Вот я как-то стал чувствовать себя как бы в привычной уже вроде среде, как будто все время там был, скажем. Да. Мне было очень все это, конечно, интересно. Ну, а потом, когда появился на сцене пастор уже, когда все встали, взяли за руки, начали молиться. И, конечно, я взялся за руки. Вот Дима от меня слева сидел, там справа какая-то девочка сидела. Вот мы взяли за руки, начали, там такой экран большой на сцене со словами молитв. И мы начали вот читать, молиться, все это вслух было. И, конечно, впечатление было очень приятное, такое интересное.
То есть главная причина, по которой вы вступили, что привлекло вас в организацию, это первое, что увидели возможность решения своих проблем, плюс внутренняя атмосфера, вот эта атмосфера семьи, вот эта атмосфера взаимоподдержки, которую вы там увидели.
Да, абсолютно верно.
Хорошо, вот вы упомянули в процессе нашей беседы, что вы более подробно изучали историю организации. Не могли бы они немного рассказать?
Организация сама как некое течение, да, вот потому что нужно знать такую вещь, что вот евангелисты, как они себя называют, да, или же церкви полного Евангелия, или как еще где-то говорят некоторые специалисты, харизматы, они, в принципе, каждая организация имеет свое название. Названий этих очень много. Некоторые из организаций между друг другом практически не общаются, вот потому что есть некоторые догматические различия. А некоторые организации, наоборот, ну, скажем, где-то так близко, вот, сродни друг другу по духу, может быть, по догматике, может быть, личные отношения между пасторами сближают. Но в данном случае вот мировая жатва, она организация, появилась раньше, чем еще одна организация в Киеве, которая одна из самых многочисленных организаций, Посольство Божие, где Сандей Аделаджи является пастором.
То есть это как бы из того же плана мировая жатва?
Да, да, это все харизматы, то есть это одни и те же, собственно, одна и та же практически организация, только с разными названиями, и есть некоторые различия. Они незначительны, тем не менее они имеются. А вот именно мировая жатва, она связана больше с церковью слова жизни, если я сейчас не ошибаюсь, есть некая чита такая, Иванников Дмитрий и Александр, и они в свое время, ну, рукополагали вот Дмитрия Мацана, который являлся пастором мировой жатвы, рукополагали его, как они так называют, рукополагали, посвящали его в пасторы в свое время, причем посвящение было такое интересное достаточно, вот, то есть, по-моему, кто-то из Иванников ударил его по лицу кулаком, причем Дмитрия. Ты сказал, что на тебя теперь снизошел Святой Дух, вот теперь ты являешься пастором организации.
То есть было своеобразное посвящение ударом кулака по лицу.
Ну, да. Ну, во всяком случае, об этом мне рассказывали, ну, что так вот именно бывает такое проявление духа, как бы, да, некое испытание веры. Вот, как бы для смирения.
А вот эти люди, которые основали вот эту, я, во-первых, есть ли там какие-то западные, или это...
Западные, безусловно, есть. Я не один раз участвовал в служениях, когда приезжали миссионеры, в основном это миссионеры из Америки и Германии. Но вот последняя встреча, которая была, мне она очень сильно запала так как-то вообще в память. А именно тем, что две женщины, причем одна была с таким явно уж прокуренным голосом, говорили чисто английским языком, в смысле с переводчиком. И мне тогда почему-то так, я подумал, я уже тогда немного изучал Писание, и мне подумалось, а почему они, интересно, не могут говорить, ну, по-русски хотя бы, чтобы нам было понятно, да, тем более двое, кто-то бы мог говорить, раз они, ну, в духе, там сказано же в Писании, да, что когда апостолы говорили, каждый слышал их говорящих тем наречием народов, которые слушали их, да, то есть там огромное количество людей было, абсолютно на разных языках говорящие, и каждый слушал именно то наречие, на котором говорил. А в данном случае получается, что они говорили с переводчиком, то есть, соответственно, говорили, как бы не находились в духе, вот именно в таком вот духе.
Но при этом претендовали на то, что находится.
Да-да-да. Ну, самая основная вот особенность, да, харизматов, и это практически во всех организациях, это именно понимание того и желание того, да, что если ты говоришь иными языками, тогда ты являешься, то есть ты являешься обладателем вот такой харизмы. На тебя, соответственно, снизошел Святой Дух, дал тебе дар говорения иными языками, то есть ангельскими языками. Но на самом деле ничего и близко здесь рядом похожего нет, потому что когда ты начинаешь спрашивать, а что ты говорил, никто не может ничего объяснить. И в принципе, когда ты слышишь, ты ни одного не слышишь какого-то хотя бы членораздельного слова, вот, что было похоже на какой-то язык. То есть какая-то тарабарщина сплошная. И я говорю, то есть вот, мне было интересно, почему же. Потом, когда я начал эти вопросы задавать, через некоторое время на меня начали смотреть как-то не очень хорошо мои братья и сестры.
Ну, понятно. То есть, вот если опять же возвращать к вопросу истории, можно так понять, что это некая организация, которая вышла корнями из западных, прежде всего, американских харизматических движений, получили там посвящение. Достаточно интересным, специфическим образом дух сошел на некоторых из ее руководителей через своеобразное нокаутирующее действие Святого Духа, если это можно так назвать, через удар по лицу. А вот интересно, вот эти харизматические лидеры, они в глазах рядовых членов организации какой статус имеют? Пророков, святых или просто административные руководители?
Ну, скажем, опять же, вот очень интересный момент, если сравнивать мировую жатву и посольство Божье, вот Сандея де Ладж, кстати, у меня достаточно много в свое время было там друзей, вот, и мне приходилось бывать на этих собраниях лично видеть Сандея де Ладжа, правда, я не общался с ним, но, во всяком случае, видел его со стороны. И мне было интересно вот само отношение вот самих братьев, то есть христиан, к пастору. То есть практически можно сказать, что они боготворили вот своего наставника, своего пастора. И где-то даже мне казалось, что они заменяют Христа вот пастором. Почему? Потому что пастор для них, прежде всего, мало того, что он обладает полнотой харизмы, он еще имеет возможность, ну, скажем, приближать к себе или удалять от себя. А что значит приближаться к пастору? То есть быть приближенным к пастору, это значит получать какие-то награды. То есть награды в каком плане? Награды это могут быть поездки за границу бесплатные. Вот. Это может быть какие-то денежные дотации. Это может быть какие-то развлечения и так далее. То есть вот что интересно, у харизматов у них есть такая четкая иерархия внутри вот самой организации. То есть пастор стоит на верхней ступени, потом после него идут наставники, то есть те люди, которые ведут группы домашние, вот, немножко позже скажу, что такое домашняя группа, вот, и потом идут, конечно, уже рядовые члены. Соответственно, то есть те, кто ближе к пастору стоит, тот и имеет возможность больше участвовать в каких-то делах. И вот в свое время, конечно, пастор Сандей, ну, мне уже ребята рассказывали, что он уже дошел до того, что он просто нарисовал, ну, заказал, вернее, огромную картину с изображением себя в полный рост в белоснежном костюме. И это висит у него в офисе, вот как такое, скажем.
На место иконы Христа.
Видимо, да, для поклонения.
Скажите, а вот эти пасторы, вот как вы сами сказали, в глазах многих прихожан имеют статус чуть ли не Иисуса Христа, а чем они подтверждают свой статус?
Они, во всяком случае, очень умело используют Писание, и в этом я убеждался не один раз, потому что самая основная вот задача, да, человека, который находится в организации, это изучение Писания. Причем они своеобразно его изучают, то есть вот если, например, взять харизматическую Библию, она выделена везде, скажем, каждый отрывочек выделен, ну вот, к примеру, да, на примере блокнота вот с...
То есть харизматическую Библию вы имеете в виду, они отдельно издают или просто обычную?
Нет,
Библию?
Нет, она обычная, только она вот своеобразно издана, скажем, да, то есть если у нас, например, она просто странички, да, то там, соответственно, вот вы открываете, и там с правой стороны выделены столбики такие вот черным цветом с обозначением, скажем, каждой главы, да, то есть вы можете раз открыть, вот так откроете, например, 1 Коринфянам открываете, раз, сразу же безошибочно открыли, и там уже вы находите, то есть ну, это для удобства,
ну,
в принципе,
да,
сделано.
Да, продаются миссионерские Библии, что как бы своеобразно, вот как там для телефонов, Ну, просто
абсолютно верно,
сбоку
да.
указывается. Вот, да, миссионеров очень удобно.
Это, в принципе, удобно, да. Но вот основная задача как раз вот именно харизматов – это изучение Писания, изучение Библии. И, соответственно, они постоянно это используют, причем используют в таких вот своих, ну, в своих целях, скажем. А то, что делают пасторы, ну, они делают то же самое. Только единственное, что, ну, как я понял, да, что они это делают очень умело, во всяком случае, и пытаются, например, под то действие, которое они хотят получить от своих адептов, вот они пытаются как бы под это действие подвести уже стих. То есть не действие подвести, вернее, ну да, да, получается так, не действие подвести, да, под Писание, то есть чтобы люди жили по Писанию, да, а вот используют именно Писание для того, чтобы люди выполняли, ну скажем, то, что может быть выгодно на сегодняшний день пастору. Ну, скажем, это мое мнение вот такое, во всяком случае, мне так показалось, потому что вот в свое время, когда я начал задавать вопросы, которые показались, может быть, ну, неугодными вот моему наставнику Дмитрию, вот, он сразу же мне привел такой стих из Писания, что Евгений, смотри, ты задаешь такие вопросы, явно кажется, что эти вопросы не от Бога, что это дьявол тебе влагает такие вопросы. И стишок такой, что смотри, потому что дьявол хочет, как, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. И где-то он меня так немножко остановил этим. Да, я посмотрел, действительно, описание это есть. Я где-то задумался, а может быть, я действительно что-то делаю неправильно.
То есть фактически получается, что пасторы, подтверждая свой авторитет, достаточно умело манипулируют цитатами священного писания.
Ну, конечно, конечно. Потому что ведь получается как... Почему такое многообразие вот, и огромное количество вот этих харизматических сект? Только лишь потому, что каждый пастор, находящийся во главе организации, он по-своему трактует Писание. Соответственно, у них нет единства между друг другом. Огромное количество просто разбросано, может быть, даже друг друга не знают, и при этом они называются христианами, братьями, то есть истинной организацией, ну, скажем, истинной церковью.
Ну, понятно. То есть, если мы говорим о том, что, например, в рамках православия священное Писание трактуется через призму священного предания, единого для православной церкви всего мира, то здесь мы можем сказать так, что нет единого священного предания, а священное писание трактуется каждым пастором так, как, в принципе, ему в голову взбредет. Ну, да, а взбрести ему может все, что угодно. И, кстати, это вот следующий вопрос, который я хочу задать. Вот, расскажите обучение организации. Вот вы сказали, что они разные. Вот не могли более поподробно?
Ну, вот учение организации, именно вот мировая жатва, ну, я воспринял его изначально вот в таком ключе, что Дмитрий, будучи моим наставником, как-то при разговоре, сказал мне такую интересную фразу, которую я до сих пор помню и забыть не могу. Он мне сказал: ты знаешь, Евгений, когда я пришел только вот в церковь, у меня была всего лишь одна футболка, но через год у меня их стало сотни, и причем футболки, которые стоили там, каждая могла стоить там $200-300. Я что-то так задумался, но на тот момент как-то я воспринял это абсолютно спокойно. Но где-то я задумался, интересно, да, что, чего же можно здесь достичь, то есть если такие темпы, да, развития, то есть, в принципе, достаточно серьезно.
И вот, что, ему для сотни, для жизни все 100 футболок нужны?
Ну, видимо, да, да. Ну, скажем, это для него это был показатель его преуспевания как христианина. И потом...
То есть, материальные блага.
Абсолютно верно. И потом я это видел постоянно, то есть, скажем, интересно развивались события его жизни, а я смотрел на него как на своего наставника, мне было интересно. Почему? Потому что он был для меня на тот момент авторитетом. Потом получилась ситуация, развивалась таким образом, что он, когда пришел в организацию, ему дали возможность, значит, снимать такие короткометражные ролики о том, как, ну, какой-то человек из организации пришел к вере. Ну, скажем, там человек был наркоманом, или алкоголиком, или преступником. Вот, и как он уверовал во Христа, как изменилась его жизнь. То есть, значит, ролики о свидетельствах. И потом вот эти свидетельства показывались по как раз христианскому телевидению, вот именно ихний канал харизматический. И ему это дело очень нравилось, то есть он был там как и ведущий, и как оператор. Его это очень увлекало, тем более, что были очень серьезные перспективы. А перспективы действительно не заставили себя долго ждать, потому что в свое время он мне сказал, что уезжает в Америку. на бесплатное двухгодичное обучение в христианский институт. А я говорю, а зачем тебе? Ну, разве тебе здесь плохо? Здесь прекрасное место, говорю, и работа у тебя такая замечательная, и служение, все у тебя есть, все хорошо. Он говорит, да ты не понимаешь, говорит, мы собираемся революцию освещать, вот, которая будет в 2004 году. А я так удивился, думаю, да какая революция? То, что
это на Украине?
Да-да-да. Да-да, вот,
то есть
вот.
Уже тогда они знали, что будет вот это дело, уже готовились к этому.
Ну, это я уже потом понял, то есть, ну, а в то время для меня это было бредом просто, каким, думаю, какая там революция, о чем говорить. И в результате получилось так, что потом я уже узнал от его родителей, я с родителями был хорошо знаком, что он действительно проходил обучение, жил там в замечательных условиях, фотографии мне показывали, шикарная вилла с бассейном, машина, то есть все это бесплатно, все это было обеспечено. И он писал письма, что шикарная аппаратура, студия своя, то есть он реально обучался и реально готовился к тому, чтобы вот, идти дальше. А дальше события получились таким образом. В 2004 году началась революция оранжевая, в которой принимали участие, я точно знаю, что огромное количество вот именно членов мировой жатвы, в том числе Дмитрий, скажем, там участвовал как оператор, снимал различные ролики там и так далее. И много было представителей посольства Божьего.
Они участвовали как организаторы или
они
просто
участвовали как вот именно революционеры, то есть те люди, которые сидели на Майдане и могли за вот эту идею сидеть там сутками и кричать.
Мобилизовывали люди, короче.
Абсолютно верно, да, потому что, во-первых, они все считали, что президент Ющенко, он именно христианский, то есть ихний президент, и они об этом конкретно заявляли, что Ющенко христианский президент, то есть наконец-то пришел в страну христианский президент. Это было очень интересно, потому что, проведя вот эти все аналогии, я просто пришел к такому выводу, что сама организация, ее учение направлены именно на вот такое вот материальное благополучие, на ожидание вот какого-то такого земного счастья, земной радости. И большим показателем, кстати, для вот рядовых членов организации является то, что если у тебя есть деньги, если у тебя есть достаток, если ты там хорошо выглядишь, у тебя машина, квартира, у тебя свой бизнес, и ты еще при этом христианин, то, соответственно, Господь тебя любит, Господь тебе дает благо просто за твою веру, за то, что ты веруешь. То есть, чем больше вера, тем, соответственно, у тебя больше благ материальных. Ну и, соответственно, они приводят, конечно же, цитаты из Библии, вот, что в подтверждение вот этой теории своей. Вот.
Ну, там можно так сказать, что вот главное – это богатство, но вот можно ли сказать, что у них есть, вот в православной церкви, например, есть догматическое богословие, очень четко разработано. Я так понимаю, у них вот такого четкого догматического богословия нет. Вот сейчас православные христиане могли бы выделить у них какие-то веручительные моменты, которые кардинально отличаются от православного видения мира, именно от догматического свойства?
Ну вот я говорю, догматическое – это вот прежде всего, вот, конечно, что…
То есть, учение о богатстве.
Учение о богатстве, потом учение о том, что сатана имеет некую власть здесь в мире. Вот поэтому они иногда используют, скажем так, запретительные молитвы. То есть говоря, что если человек верующий, то, соответственно, он может запретить сатане делать зло. То есть какую-то вот такую полноту власти над сатаной. То есть запрещать сатане делать какие-то действия против христианина. Потом… Из догматики еще, ну, вот самое важное, видимо, что я еще заметил, да, то, что они используют постоянно одно и то же, говоря, что если ты верующий, то ты уже спасен. И вот это, видимо, самая большая проблема вот среди вообще, вот, скажем, харизматов, потому что они говорят так, что тебе достаточно уверовать во Христа, и все, и ты уже спасен, потому что, во-первых, тебе уже, ну, раз ты крестился, да, то есть ты крещеный, значит, соответственно, принял уже на себя благодать Христову, и, соответственно, уже грех не имеет в тебе никакого действия. То есть грех уже для тебя мертв.
То есть ты уже безгрешен.
Да, ты уже безгрешен, поэтому
то
они.
Ну, ты уже свят.
Поэтому и они считают себя, скажем, почему они говорят, что нам не нужны никакие святые, нам не нужны посредники, вот потому что мы сами являемся святыми. Ну, собственно, тоже все понятно.
Ну, понятно. Формально Никео-Константинопольский символ веры они не отрицают.
Не отрицают.
А святых отцов?
Ну, скажем, святых отцов они не приемлют, потому что для них святые отцы, вот опять же говорю, они являются для них, ну, как, не то что не авторитетом, Они просто считают так, что им не нужны посредники. Ну, может быть, они считают их, да, братьями, которые там живы, так как у Господа все живы. Но, тем не менее, они к ним не обращаются. И интересно это вот по поводу как раз Кирилла Цареградского, вот, символа веры. Сейчас вот те же самые иванники, вот они объединились с некими организациями, в общем, которая вышла из филаретовского раскола. То есть это люди православных облачениях, которые служат в православных храмах, но тем не менее они вот почему-то объединились именно с этими вот харизматами и проводят совместное богослужение, на котором те же самые харизматы под гитару поют символ веры в точности, как вот православные его поют.
То есть, это не вот та, где вот Журавлев принимает участие?
Да, это вот как раз оттуда растут ноги.
И получается, мимикрируют под православных?
Да, ну, это понятно, для чего это делается. Прежде всего, чтобы получить статус, скажем, да, что мы не против православия, что мы такие же, как вы, то есть, ну, как бы, чтобы побольше людей к себе призвать. Вот, там уже и крест у них они принимают православные, хотя раньше они его полностью отрицали, то есть, использование креста, тем более распятие, а тем более ношение на себе креста, это считается, ну, скажем, таким большим кощунством. Почему? Потому что, ну, как можно носить, например, на себе орудие пыток, то есть на котором был распят Христос. Где-то так они трактуют и приводят такой интересный пример. Да, вот, ну вот представьте себе, вот там убийца убивает вашего сына ножом, да, а вы потом этот ножик берете, носите у себя на шее и целуете его. То есть такая абсолютно случай.
То есть вначале они крест отвергали, сейчас начали носить?
Да, сейчас нет, они не носят, но во всяком случае они его не отвергают. И на некоторых вот...
По крайней мере, публично.
На некоторых внутренних учебниках даже вот их, да, используется уже, вот я видел, изображение креста, и вот то же самое на Библии, кстати, вот на харизматической есть изображение креста. Поэтому я говорю, то есть догматики как таковой нет, поэтому она постоянно приобретает какие-то новые формы, вот что-то постоянно меняется, что-то как-то вот как-то все очень интересно.
В движущем режиме.
Да, то есть как бы все подстраивается под какое-то внешнее, может быть, да. Почему, видимо, вот такой вот харизматии, они привлекают себе очень много молодежи, потому что, в принципе, сама организация, она такая не особо требовательная для человека, но при этом дает ему некоторые, ну, скажем, возможности развить какие-то свои способности, вот, дает возможность ему поверить в себя, дает возможность где-то почувствовать себя лидером, руководителем и так далее. То есть в этом плане, конечно, они молодцы, то есть чисто в плане психологии, но никак не в плане вот истинного христианства, потому что, ну, я бы сказал так, что христианство, оно имеет отношение так, поскольку
так себя называют.
Да, вот, ну, то есть изучать Библию, скажем, и трактовать ее по-своему, это еще не быть христианином.
Хорошо, вот вы говорили, что там есть какие-то духовные практики, вот брали за руки, пели гимны. Не могли более подробно рассказать, что это за практики?
Ну, эти практики вообще достаточно интересны. Почему? Потому что мне самому пришлось ощутить, да, вот на себе, на своей шкуре. Вот когда я выходил на сцену, да, и в это время вставал весь зал, а это, ну, огромное количество людей, вот все брали за руки, начинали молиться, некоторые, кто-то там выкрикивал что-то, аллилуйя, аминь, все это вместе с пастором, и ты реально чувствуешь, вот как у тебя волосы встают дыбом, как, ну, вот именно какой-то холодный пот по тебе, у тебя начинает кружиться голова, и что-то такое вот происходит странное, ну, объяснить это, где-то даже какой-то страх появляется. Почему? Потому что вот, ну, в данном случае там 5 или 6 человек стоит на сцене, а огромный зал, вот он принимает участие как бы в твоей судьбе, может быть, где-то так это выглядит, вот. И когда пастор к тебе подходит, возлагает на тебя руку, вот где-то с таким толчковым движением, ты где-то в какой-то момент просто теряешь сознание, падаешь, у тебя там сзади хорошо, что есть страховщики, которые...
Это вот как раз та организация, где мы видели на кадрах, люди падают там.
Да, это практически в каждой организации харизматические есть вот это вот снисхождение Святого Духа.
Кроме меня, они его так называют.
Ну, так называют, да. Интересно, как раз вот слова пастора Иванника, когда он говорит во всеуслышание, да, что здесь в зале есть те люди, которые вот смотрят на то, что здесь происходит, и не понимают, что происходит. Но вы, люди, знаете, что вы не должны, во-первых, осуждать, во-вторых, оскорблять Духа Святого, потому что это великий грех, который не прощается ни в этой жизни, ни в прошлой, ни в будущей. То есть, как бы сразу же снимаются какие-то, ну, с человека такие вот...
То То есть уже запрещено сомнение, что это вообще Святой Дух.
Да, да, да. Ой, поэтому
здесь, значит, и пастора нельзя критиковать, который...
Конечно, конечно, потому что пастор, это же это лицо божественное, скажем, духовное лицо, как его нельзя, конечно, критиковать. То есть снимаются все барьеры критического мышления, и, в принципе, человек вообще просто перестает критически относиться к тому, что происходит. А как бы попадает вот в такую власть вот этой толпы, где-то он этим заражается, вот этим вот, вот этой энергией, да, какой-то вот, вот этим движением. И еще, что очень, наверное, человеку присуще, это может быть вот такое легкое отношение вообще к жизни, да. То есть гораздо проще, когда за тебя что-то решают, гораздо проще, когда тебе не надо там много думать. Тебе сказали, делай вот это, да, как вот мне Дмитрий тоже говорит. Ты вот учи Писание, да, и все, и не задавай много вопросов. Господь тебе сам все откроет, если будешь послушным, если будешь вот, выполнять то, что тебе говорят, значит, все будет хорошо. Будешь расти, у тебя будет духовный рост, у тебя будет, скажем, все нормально в жизни.
Понятно. Но вот, кроме вот так называемого, в кавычках, схождения духа, вот я знаю, что существуют и другие практики харизматического природы, там гомерический хохот, там, предположим, исцеление, так называемое, вот, вот в мировой жатве что-то такое было?
Да, ну, свидетельство об исцелениях – это вообще постоянная практика, скажем, потому что, ну, это действует прежде всего на новичков очень грамотно и хорошо, потому что я, например, вот для себя, вот то, что я вот начал сначала, да, самого говорить о том, что Дмитрий мне рассказал о своей истории, да, вот как алкоголиком, а потом только вот он пришел в мировую жатву, он практически после покаяния стал абсолютно новым человеком, то есть у него абсолютно изменилась его жизнь. Конечно, здесь огромную пользу человеку дает сама вера, потому что только одной лишь верой можно, в принципе, сам, даже сам исцеляться, достаточно поверить в себя, в свои силы, а тем более, если есть такая поддержка в лице вот других членов, которые говорят тебе, что ты сможешь, что ты, там все будет хорошо, вот только веру, только, да, которая укрепляет в тебе веру. Поэтому вот эти вот свидетельства исцелений, они были постоянные, приезжали люди, вот из зала выходили, рассказывали о своей болезни, что вот я там был болен, вот, а потом мы там с братьями помолились, и на следующий день мне стало хорошо, у меня все болезни прошли. Вот, ну, это, собственно, знаете, как вот когда-то я посещал такие службы, служебные там исцеления, различных целителей, вот, да, вот. Ну, в принципе, где-то оно похоже, я даже проводил аналогию, то же самое, такая же система, тоже выходят люди и говорят, что вот, вы знаете, я там вот болел, у меня там был сахарный диабет, к примеру, ну, вот как я начал там пить вот эту водичку, бабы Нюры, скажем, да, и все, у меня практически все болезни прошли, теперь у меня все хорошо, давление в норме и так далее. То есть, вот такие вот свидетельства исцеления, они постоянно присутствуют вот у харизматов.
А вот интересно по поводу этих исцелений. Есть ли документально зафиксированные случаи, когда исцелялся человек, которого не могла исцелить традиционная медицина, и когда действительно вот врач, профессиональный врач мог подтвердить, что человек был болен до так называемого исцеления и действительно реально исцелился? Или, собственно говоря, то, что человек исцелился, это вот вышел человек и рассказал, и никто это, собственно говоря, кроме вот его личного мнения, не подтверждает.
Ну, собственно, да, потому что, во всяком случае, мне неизвестны такие вот факты, да, чтобы конкретно была вот какая-то экспертиза, то есть до, скажем, свидетельства и после свидетельства. Такого я не слышал.
То есть, в принципе, все на эмоциях. Человек вышел, сказал, я здоров, а здоров он, либо это может быть самовнушение, или вообще, собственно говоря, с ним ничего не изменилось, и болезнь как была, так и осталась. То есть, ничего такого не происходило.
Да, да, да. Вот, думаю, что, ну, думаю, что да.
А вот практика смеха у них присутствует?
Святой смех, вот, который они как раз получают при вот таких вот действиях, да, снисхождения там, духа, вот, когда пастору, ну, скажем, возлагает руку там, на голову или на плечо, в это время человек падает, и, или может он не падать, он может просто, скажем, входить в такое состояние, ну, как я считаю, что это состояние какой-то истерики, потому что внешне оно именно так выглядит. Когда-то в детстве, я помню, к нам приезжал некий психолог, или гипнотизер тогда их называли, который вызывал на сцену вот людей и вводил их в такое состояние, причем очень быстро и так профессионально. И где-то вот, когда я смотрел на вот это все, мне казалось, что это очень похоже. Вот, потом, когда я начал более серьезно углубляться вот в изучение, да, вот этих вот моментов, я увидел даже прямую связь где-то между вот каким-то гипнозом, между какими-то вот эстатическими состояниями, вот, и вот именно то тем, что они называют вот, там, святым смехом, и говорят о том, что ну, Давид же тоже вот, плясал, да, там, да, на него зашел дар пророчества, вот, он тоже плясал, тоже был веселый, вот, и так далее.
Но у него это не было на потоке, это не было для всех.
А, ну да, да.
Это плясал Давид.
Ну, об этом не говорится, да, но в то же время вот они как бы, видимо, где-то они понимают там, на уровне совести, да, что что-то тут все равно не то. Поэтому пытаются себя оправдывать. То есть почему-то вот у харизматов у них вот чувствуется постоянно какое-то самооправдание. Видимо, это связано с комплексом того, что они все-таки находятся в секте, может быть, а может быть,
потому что. Они подсознательно чувствуют, что они не христиане.
Думаю, что да, да.
Скажите, а вот внутри организации отношения между членами реальные какое?
Ну, я бы сказал, отношения очень хорошие, теплые отношения. То есть, видимо, вот это является основным удерживающим фактором как раз в организации. Почему? Потому что они, ну, скажем, действительно по-доброму относятся друг к другу. Я, конечно, не беру отношения между пасторами и рядовыми членами. Да? Я беру где-то отношения просто между рядовыми членами. Иногда бывает такой рядовой член и наставник, да, вот добрые отношения. Ну а рядовой член и пастор, это, конечно, очень так далеко, потому что пасторы, они появляются редко, собственно, во всяком случае. Ну, мне достучаться вот за 2 года ни разу не пришло, не приходилось. Но, тем не менее, мне всегда нравилось вот, и импонировало, что они по-доброму друг к другу относятся. Что если что-то случается, скажем, кто-то заболевает, они сразу могут приехать, помолиться, скажем, там, что-то привезти, что необходимо, да, и так далее. То есть, какая-то малейшая проблема, они всегда собираются. И вот это вот их единство, вот такое объединение, да, оно очень импонирует, и действительно очень приятно, когда ну, тебя помнят, когда о тебе заботятся, когда ты чувствуешь, что ты кому-то нужен и так далее. И, конечно, социальная работа, которую они ведут, она тоже объединяет вот, самих членов. То есть у них очень много различных служений, там больницы, хосписы, тюрьмы и так далее. Везде они пытаются помогать. И финансово помогать, как-то и молитвами. Ну, во всяком случае, мне это тоже нравилось очень, что они принимают активное участие в жизни вот, общества.
Хорошо. А вот как в организации относятся к мировым религиям, и в частности, к христианству, ну, для нас актуально, прежде всего, к православию?
Ну, как относятся? Вот я уже сказал по поводу креста, да, прежде всего, что запрещено носить крест, потому что это считается поклонение. Ну, во-первых, орудие убийства, на котором был распят Христос. И, соответственно, критикуется практически все. То есть все, что связано с нашим религиозным наследием, да, с нашей культурой, в целом вот православным, православной культурой, все это критикуется, все это подается в таком негативном свете. Это, опять же, используется что? Прежде всего говорится, ну вот что там православные, они ходят, во-первых, у них иконы эти, они ходят, их там целуют, там доски эти там и так далее. Вот кресты они носят, ну что там, обряды они вот эти исполняют, ходят там, красят яйца там на Пасху, воду святят, да, там и так далее. Зачем это все надо? Это же такое внешнее, а вот в Писании они не знают. Любого православного скажите, вот пусть он с вами из Писания поговорит, да никогда он ничего не скажет, потому что они Писание не читают. Они только вот там держатся за свои обряды, держатся за свое предание. И потом приводят пример, что там, вы там заменили Христа преданием старцев и так далее, да, как бы, доказывая свою правоту, что, оказывается, предание вовсе не нужно.
Ты, кстати, а вот те стихи, которые говорят наоборот о хранении предания, они игнорируют?
Ну, о них не замечают, это понятно почему, потому что иначе пришлось бы пересмотреть вообще многие вещи в своем учении. Вот, и со многим пришлось бы поступиться. Да. Это же на самом деле очень просто. То есть выдергивать из Писания какие-то отдельные моменты и подстраивать их под все, что тебе выгодно. Это проще, чем в целости, именно совместно с преданием, понимать, что такое христианская жизнь.
Ну понятно. В общем, можно сказать, что к православию они относятся негативно. Они вообще признают православных христиан или считают язычниками?
Ну, во всяком случае, на тот момент я слышал о христианах как о язычестве.
Православные для них были язычниками.
Да.
Как я понял из нашей предыдущей беседы, критическое мышление, критическое отношение к руководству и к тому вообще, что делается в организации, не приветствуется.
Не приветствуется, конечно, потому что ну, христианин не должен сомневаться в том, что пастор, являясь законно избранным Божьим слугою, может делать что-то неправильно. То есть, собственно, критиковать и говорить что-то о пастыре просто ну, считается таким плохим тоном, а иногда даже говорится о том, что это прямое служение или слушание дьявола, выполнение его приказов.
То есть пастор в секте «Мировая жатва» всегда прав?
Да.
А если он не прав, значит, смотри, пункт первый. Да. Ну, понятно, хорошо. А почему вот вы вышли из организации? Вот чем привлекло вас православие?
Ну, это история очень такая интересная. Я думаю, что, конечно, без промысла Божьего не обошлось здесь, потому что мои родители являются православными людьми и достаточно долго поют в церковном хоре, уже около 20 лет. Я думаю, что не обошлось без их молитвы, конечно, которая очень нужна, собственно, любому человеку, чтобы за него молились, ходатайствовали перед Богом. В свое время получилось так, что я, как послушный христианин, выполнял послушание по изучению Библии. Вот, соответственно, Библия была всегда со мной, то есть я ее читал везде, в любом месте, в свободное время, в транспорте и так далее. Получилось так, что я ехал в автобусе, я читал Библию. Рядом со мной стоял молодой человек, вот, который просто задал мне вопросы, помню, что сейчас конкретно он спросил. Ну, в общем, какой-то стих из Писания, что-то мне тоже мне сказал из Писания и так далее. То есть мы с ним разговаривали как раз о Писании, как бы. То есть мне стало так интересно, думаю, о, замечательно, наверное, кто-то из братьев, я так и подумал, да. Хотя я не стал его спрашивать, откуда он и что, ну, брат, брат. То есть мы как-то начали с ним сразу друг друга называть братьями. Я с ним познакомился, его звали Алексей. И потом мы еще с ним встречались несколько раз. И мне было очень с ним интересно, потому что он, во-первых, очень хорошо знал Писание, просто я даже так думал, что на уровне где-то пастора, наверное. То есть даже не на уровне наставника, а на уровне пастора. И как-то он мне так очень многие вещи начал открывать. А потом, когда мы с ним уже более-менее так познакомились, это месяц, наверное, полтора прошло, мы с ним встречались практически каждую, так вот, каждую неделю, может быть, по несколько раз в неделю беседовали. И мне он казался таким очень благочестивым, очень таким добропорядочным человеком. Как-то меня пригласил к себе домой, у него замечательная жена была, тоже очень приветливая женщина. Вот, она тоже участвовала с нами вот, в обсуждении некоторых там, мест из Писания. И получилось так, он меня спросил уже потом, откуда я и что. Вот. Но я почему-то, что-то я даже не помню, чтобы я у него спросил, откуда он, с какой церкви именно. Да? Как-то мне, видимо, было, может, неинтересно, а может быть, я стеснялся. Не помню сейчас уже. Но факт то, что он мне сказал, ты возьми, вот, проведи такой маленький эксперимент. Говори, посмотри вот на те вещи, которые я тебе укажу, да, и потом задай вопросы. Задавай вопросы своему наставнику Дмитрию и послушай, что он тебе скажет. Вот. И как раз вот эти вещи вот были связаны вот с вот этим отсутствием, так сказать, языка всем понятного. То есть, когда приезжали проповедники и говорили на иностранных языках, через переводчика. Это был один момент, когда я начал вопрос задать, а почему так? Мне сказали, парень, ты что-то вопросы много задаешь еще. Потом второй вопрос был задан, почему нельзя к пастору попасть? Вот потому что я пытался ну, к нему так пробиться, хотя бы просто познакомиться на каких-то личных отношениях. Мне тоже сказали, что тебе еще рано просто. Вот, так, такой вот. И третий, конечно, момент, это вот момент, связанный с вот этими футболками, которые очень, это с самого начала практически нашего знакомства, когда Дмитрий мне об этом сказал, мне это не давало почему-то вот спокойно как-то существовать. И я ему начал задавать вопросы. Говорю, Дмитрий, а ну, ты действительно, вот ради какого-то вот материального блага, да, он мне сказал, что ты знаешь, что вот мы христиане, если мы истинные христиане, то Господь нам дает все, что нам здесь необходимо в жизни. Как приводит еще, да, что Господь, любящий его, любит и дает все с избытком еще, как бы, да. То есть, чтобы у тебя было все, но еще и с избытком, для того, чтобы ты мог делиться с окружающими и так далее.
А вот. Вы ему не пытались задать вопрос, а богат ли был гардероб у Иисуса Христа?
Вот я почему говорю, то есть я уже на тот момент все-таки Писание читал и некоторые моменты понимал уже, вот тем более после беседы вот с Алексеем. То есть для меня уже многие вещи начали как-то вот, знаете, как какое-то сомнение и много вопросов было. И вот эти наличие вот этих вопросов и наличие того момента, что я постоянно кого-то о чем-то спрашивал, в результате через там, несколько месяцев все это привело к тому, что мои братья как-то начали от меня так это самое отходить, так подальше держаться. То есть некоторое какое-то напряжение в отношениях выросло. Вот. В результате потом я начал задавать вопросы о православии уже, потому что вот Алексей мне некоторые вещи рассказывал о православной церкви, но не о догматике, а о истории. В истории православной церкви, кстати, вот во время, ну, послереволюционный период, вот эти гонения и так далее. И что очень важно для меня стало таким большим открытием, это прочтение книги «Отец Арсений», где записки духовных чад одного из монахов, который прошел лагеря, ссылки и так далее. То есть документальное художественное такое произведение, которое меня очень сильно потрясло, и это послужило вот тому, что, ну, скорее всего, это, видимо, послужило тому, что я уже практически чувствовал себя, что мне нужно что-то другое, более глубокое. И потом вот с Алексеем я стал чаще встречаться. Мы уже конкретно говорили о православии, говорили о предании, говорили о монашестве и так далее. И тогда я уже узнал, что он является православным священником. И что интересно, что, оказывается, он был адептом тоже одной из сект харизматических в течение 7 лет. То есть у него опыт достаточно большой, в отличие от меня. Потом он тоже порвал с этой сектой. Вот он, единственное, что он мне не стал рассказывать, каким образом он это сделал. Он порвал с этой сектой, закончил Киевскую семинарию. Вдруг положили его священника. И вот он потом преподавал в воскресной школе сектоведение. Вот я ходил на вот эти занятия, мне было очень интересно. И с тех пор вот у меня, в принципе, возникло желание заниматься вот этим предметом. То есть как-то помогать людям, изучать различные, вот скажем, организации сектантские, помогать людям не попадать в эти организации, то есть пытаться людям раскрывать правду вот, о том, что существует.
То есть можно сказать, что одна из главных причин заключалась в том, что, во-первых, был личностный фактор человека, который мог обстоятельно ответить на возникающие у вас вопросы о православии. И второй момент, что люди, которые заявляют о том, что якобы водимы Святым Духом, не могли ответить на элементарные вопросы, опять же, опираясь на Священное Писание. Да. Получилась такая очень странная ситуация, что язычники о Боге говорить могут, а так называемые настоящие христиане, опираясь на Священное Писание, о Боге говорить отказались.
Вот получилось так, да.
А вот когда вы пришли по славе, как стала меняться вот ваша жизнь? Вот было что-то, что вот первый ваш взгляд обратило, на что вы...
Ну, я скажу так, прежде всего, мне понравилось, что мне пришлось очень много работать, очень много, в плане познания, в плане вообще, ну, скрепления в вере, потому что это совсем, это новый виток, то есть это вот где-то, если сравнить, то есть это погружение на огромную глубину, в отличие от того, что ты где-то там барахтаешься возле берега, да, и ничего тебе там не страшно, вот спокойненько себя чувствуешь там в теплой водичке, а здесь тебе надо погружаться на огромную глубину, где там кишит акулами все, и найти жемчужину, которая, скажем, неизвестно где находится, но ты знаешь, что она там, и ты знаешь, что если ты ее найдешь, то ты, ну, собственно, будешь владеть самым большим богатством в жизни. Вот это богатство, это вот как раз познание веры, познание истины. Видимо, вот это захватило меня всецело и дало мне силы, конечно, трудиться, что я делаю вот и по сей день сегодня. То есть это постоянный поиск, вот постоянное познание, постоянное исследование, да, вот писание, постоянное исследование самого себя, своих каких-то внутренних вот проблемных, да, там моментов.
То есть всего это в секте «Мировая жатва» не было?
Нет, я сказал так, ну, изначально сказал, что это очень поверхностное такое. Ну, может быть, это может быть начальной стадией такое вот, если вообще, если можно так сказать, христианской жизни человека, да. То есть можно, скажем так, если вы хотите легкого пути в жизни, да, в плане вот того, чтобы вы чувствовали себя, ну вот вы веруете во Христа, да, и у вас все хорошо, то есть вы как бы такой нормальный человек, да, то есть как бы и бизнес у вас есть, и вера у вас есть, и вроде как человек вы нормальный, да, там хорошо относитесь к тем, и людям помогаете, да, то в принципе можно идти спокойно, вот, вот такие вот организации, да, харизматиков, чувствовать себя абсолютно спокойно, иметь там друзей и так далее.
То есть это удобные организации.
Очень удобные, да. Почему? А вот я говорю, то есть настоящее христианство, то есть и вообще истина, она дается человеку очень таким большим трудом, то есть это пот. Это вот действительно такое тяжелое служение с постоянными какими-то такими встрясками, с постоянными испытаниями. То есть практически это где-то так поле боя, где ты постоянно должен держаться, чтобы тебя не убили. Вот еще хорошо, чтобы ты вышел победителем.
Ну а что вы могли бы посоветовать людям, у которых близкие попали в одну из харизматических сект?
Ну, прежде всего, конечно, очень важный момент – это ни в коем случае не критиковать, не ругать ни организацию, ни выбор человека, потому что это все-таки его выбор, вашего близкого. Ну, это то же самое, скажем, когда человек начал собирать там крышечки от бутылок, к примеру, да, для него это, ну, его, скажем, выбор, это то, что ему нравится, а он может выкладывать за это огромные деньги, там, за какую-то крышечку, там, привезенную за границей, к примеру, да, за редкий вид. А для вас это просто какой-то бред, сумасшествие и так далее. Ну, понимаете, если вы будете это критиковать, для него просто это будет оскорблением, абсолютно невнимательное отношение к его выбору, к его свободе. То есть, соответственно, вы тем самым его оттолкнете от себя, и он закроется и просто будет продолжать заниматься своим делом, но уже будучи закрытым, спрятавшимся свою, скажем так, ракушечку. Да? Поэтому очень важно человека не критиковать, попытаться вместе с ним исследовать вот те его увлечения, то, во что он верует, почему он туда пошел, вот, ради чего и так далее, что ему нравится там, что ему не нравится и так далее. То есть пытаться это сделать только для того, чтобы сохранить в нем критическое мышление. Это очень важный момент, потому что все как что делается? Самое главное – это человека лишает критического мышления. То есть это, конечно, делается не за полгода, скажем, а человек находится там несколько лет, вот 2-3 года, вот может быть изменение полное его сознания, потеря критического мышления и так далее. И тогда с человеком практически, ну, уже нет практически шансов человеку этому помочь. Ну, только может быть через какое-то потрясение его внутреннее, когда, ну, он сам там, через страдания, через скорби, через болезни начнет о чем-то думать, задумываться и так далее. Потом, конечно, обязательно нужно связаться со специалистами вот, в области сектоведения, для того, чтобы как-то скорректировать какие-то действия. Обязательно собрать информацию как можно больше об организации, для того, чтобы знать, с кем конкретно мы имеем дело. Потому что организаций различных очень много, количество огромнейшее. Причем это могут быть не только псевдохристианские, скажем, да, это могут быть псевдобуддистские, псевдопедагогические, псевдоспортивные и так далее. То есть огромное количество этих организаций, у каждого свое учение, скажем, да, своя догматика, свои требования и так далее. Вот, поэтому очень важно запастись информацией, запастись терпением, понять такую вещь, что человек, попавший в секту, это практически где-то наркоман, который вот подсел сейчас на иглу и который требует такого длительного лечение, прежде всего лечение любовью, потому что без любви мы не сможем ему помочь. Обязательно нужно человеку дать понятие того, что его семья, настоящая семья, та, которая по крови, она единственная, которая действительно искренне его любит, не требуя ничего взамен, скажем, да. Потому что, ну, как правило, в сектах любовь это она так декларируется, где-то искусственно.
Суррогатная.
Суррогатная такая, не настоящая, да. А вот любовь матери к ребенку, она стопроцентная. Здесь понятно всем, что мать может жизнь свою положить за ребенка, не задумываясь. Вот. То есть вот эта любовь, вот эти вот самые добрые воспоминания, которые когда-то были в семье, нужно попытаться ребенку показать и так далее. И все это, конечно, должно быть в комплексе, то есть к этому должны быть подключены все силы, то есть все родственники, которые есть, специалисты, опять же говорю, в области сектоведения, в области психологии, может быть, какие-то юристы, которые юридические вопросы какие-то будут помогать решать и так далее.
Ну вот я обычно, когда мне тоже задают такой вопрос, говорю так, что вообще решение проблемы идет в трех плоскостях. А в духовной, психологической, информационной. Духовная – это внутренняя жизнь и что есть человек, потому что, собственно говоря, ничто так не влияет на другого человека, как другой человек. И чем выше мы будем сами, тем больше возможностей изменить вокруг нас мир.
Абсолютно верно, да.
Второе, психологически, это правильное и правильное выстраивание стратегии общения с человеком. И информационное, это грамотная информация, которую дозированно нужно давать человеку, чтобы он мог начать критически мыслить и в конце концов задумался над тем, во что он верит. То есть, я думаю, вот если суммировать, то в принципе вот в эти три основных направления, духовное, психологическое, информационное, все это можно дело сместить. Ну и, конечно, я тоже присоединяюсь к такому же пожеланию, что, опять же, на личном опыте знаю, что часто люди обращаются, когда натворят много не очень разумных вещей. И чем раньше специалист, который не формальный, а реальный специалист, подключится к решению проблемы, тем меньше проблем будет в будущем.
Конечно, конечно. Ну и, опять же, как бы добавить хочу еще вот по поводу духовного, что родители должны все-таки понимать такую вещь, что если ребенок, да, ну, ребенок, неважно, член семьи, да, решил для себя, ну, скажем, сделать выбор в сторону духовного своего развития, то это большое, хорошее дело, то есть это плюс, это его выбор, который даст ему, может быть, возможность стать другим человеком, более, ну, лучше, чем он был в свое время. Соответственно, нужно этот выбор принять и нужно самому попытаться поучаствовать в этом. Потому что очень часто родители просто сами бездуховные, сами люди неверующие, атеисты, язычники есть люди, то есть люди, которые вообще не признают никакой религиозный опыт. Здесь нужно понять такую вещь, что если мы будем человеку со своей, скажем, да, колокольни рассказывать, вот, соответственно, он вообще нас не будет слушать, для него просто мы будем язычниками и людьми, которые неинтересны абсолютно. То есть мы должны быть где-то на его уровне, его собеседниками. Желательно, чтобы мы читали Библию, чтобы мы понимали, с чем мы имеем дело. Вот, чтобы мы говорили с членом вашим, который попал в какую-то секту, на его же языке где-то так.
Ну и последний вопрос. Вот, что бы вы хотели сказать своим бывшим собратьям по секте «Мировая жатва» и, возможно, членам других харизматических сект?
Ну, я бы хотел вот пожелать, прежде всего, очень такой сильной веры. В каком плане? В том плане, чтобы было стремление и желание проникнуть в веру настолько глубоко, вот как я привел, да, пример, что ныряние где-то на глубину океана и поиск вот этой жемчужины. То есть, вот это и есть, наверное, призвание человека, чтобы он не просто нашел то, что ему подали, да, какие-то определенные тяжелые минуты жизни. Вот ему подали вот этот кусочек, он его взял, и все, он уже доволен. Больше ему ничего не надо в жизни. А чтобы он пытался найти не просто кусочек, а вот, ну, скажем, стать участником вот всего вот бытия, то есть полностью погрузиться вот в это, в искание и в углубление в вере. Потому что, ну, все-таки веру дает Господь, и вера, она как дар дается человеку. Ее нужно хранить, любой дар, его нужно оберегать, его нужно, скажем, как-то окучивать, там, поливать и так далее, да, то есть, чтобы он потом принес действительно настоящие плоды. Потому что, как часто, вот я знаю, уже исходя из своего опыта, что люди вот выходят именно из харизматов просто как раз по причине того, что нет глубины. То есть, есть вот это вот стремление, да, к благополучию, к такому вот, да, к материальному благу там, и так далее, но нет глубины. Вот. И поэтому в православии люди эту глубину видят, пытаются ее постичь, пытаются вместе с ней как-то вот сжиться с этой глубиной. Хотя это, конечно, очень большой труд, сама вера, это очень большой труд.
То есть главное ваше пожелание харизматам: не останавливайтесь на достигнутом и хотя бы попытайтесь понять православие, почему православные такие, какие они есть. Это не означает, что вы должны принять православие, но даже если вы отвергаете православие, то его как минимум надо знать. Если человек не хочет принимать православие, это его право. Но если уж он претендует на то, что он что-то говорит о православии, то как минимум он его должен более-менее знать, не просто поверхностно, что сказал тот или иной пастор, потому что, собственно говоря, мало ли кто чего скажет. А, собственно говоря, действительно попытаться поговорить с православными, попытаться почитать православную литературу, попытаться сходить на службу. То есть, еще раз говорю, попытаться просто понять, почему православные являются православными.
Ну вот и такой момент, видимо, еще, что для того, чтобы мы могли общаться, да, ближе, нужно не только зацикливаться на Библии, потому что Библия – это не все. Есть еще очень много всего, то есть, что существовало до появления Библии. Вот. И мы могли бы вот эти вопросы тоже обсуждать, мы тоже могли бы находить какие-то общие точки соприкосновения, вот, где-то друг другу помогать и так далее. Но для этого нужно общаться. Для этого не нужно православных, скажем, сделать такими вот действительно, поставить на них печать
язычника.
С надписью «язычник», да, и все, понимаете. То есть очень важно все-таки, если вы декларируете любовь, то есть вот как харизматы, да, то есть они во главу угла стоят всего любовь. Так вы, пожалуйста, тоже тогда выполняйте вот то, что вы декларируете, да, давайте действительно проявляйте любовь по отношению даже к язычникам православным.
Ну что ж, я благодарю своего сегодняшнего собеседника. Напоминаю, что им был Евгений Гончаров. Беседу провел Питанов Виталий Юрьевич, научный сотрудник Санкт-Петербургского института религиоведения и церковных искусств.